Здравствуйте! В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Динара Седикова. Вот темы нашей программы. Ситуация в подтопленных районах Дальнего Востока. Четыре кандидата в мэры Москвы подписали обращение к телеканалу ТВ-центр с просьбой провести дебаты в прямом эфире. В эту среду будут обнародованы результаты конкурса на распределение президентских грантов на поддержку некоммерческих организаций. Власти Сирии разрешили инспекторам ООН посетить место предполагаемой химической атаки в окрестностях Дамаска. Украинский премьер-министр Николай Азаров обсуждает в Москве с Дмитрием Медведевым вопросы экономических отношений двух стран. В киноконцертном зале «Мир» в Москве вечером памятный благотворительный вечер под названием «Смеешь выйти на площадь». Мосгорсуд подтвердил законность меры пресечения Сергея Удальцова, а также дело Михаила Косенко и 5 лет со дня признания России независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти и другие темы в программе «Время свободы» в ближайшие 50 минут. В Хабаровском крае, по последним данным, в результате паводка оказалось затоплено более 1000 домов в 34 населенных пунктах. Из зоны наводнений эвакуировано более 2000 человек. Наиболее сложная обстановка сейчас в районе Комсомольска-на-Амуре. Вода в реке здесь поднимается на 25-30 сантиметров в день. В самом Хабаровске пока без существенных изменений. Корреспондент «Радио Свобода» Арслан Саидов с подробностями.
В Хабаровске укрепляют и строят новые дамбы, чтобы защитить город от наводнения. Строят запасом. Если прогноз на ближайшие 4 дня благоприятный, то к концу недели ожидается пик паводка. Уровень воды в Амуре продолжает подниматься, но скорость, которой прибывает вода, значительно уменьшилась. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Хабаровске Алексей Минин.
Последние 2 суток несколько замедлился подъем уровня воды у Хабаровска. Если раньше это составляло где-то 15-20 сантиметров в сутки, в последние 2 дня это 4-6 сантиметров максимум. Как отметил на недавней пресс-конференции временно исполняющий обязанности губернатора края Вячеслав Шпорт, с одной стороны это хорошо, но с другой стороны сейчас не совсем понятно, чего ждать дальше. Кстати, гидрологи на днях выдали новый прогноз по максимуму пика паводка 830 сантиметров, но на следующий день они оговорились, что это они специально дали максимальный прогноз для того, чтобы было, как говорится, было на что ориентироваться. На самом же деле все-таки гидрологи придерживаются прежнего прогноза 730-750, ну максимум 780 сантиметров. Тем не менее, на всякий случай в Хабаровске, да и в других городах и поселках дамбы поднимают до 8,5-9 метров. Дамбы продолжают возводить, в частности, в Хабаровске, в южной части, там, где город близко подходит к реке. Между тем, 1000 домов в Хабаровском крае уже подтоплено, порядка 3000 человек, по официальным данным, уже получили компенсацию, в частности, это садоводы и огородники, чьи наделы пострадали от паводка. И сейчас, вот по новым данным, ущерб от паводка в Хабаровском крае может составить порядка 7 миллиардов рублей.
Алексей Минин, корреспондент «Радио Свобода» в Хабаровске. В другом крупном городе края, Комсомольске-на-Амуре, вода вплотную подошла к жилым домам на окраине. Срочно возводятся дамбы, готовится палаточный лагерь на случай эвакуации населения. Минздрав рапортует, что эпидемиологическая обстановка в затопленных районах остается стабильной. Это значит, что вспышек инфекционных заболеваний, в первую очередь дизентерии, не зафиксировано. Везде массовая вакцинация против гепатита А и брюшного тифа. Не все жители, где была объявлена эвакуация, решили покинуть свои дома. Корреспондент «Радио Свобода» Антон Лузгин побывал в селе Усть-Ивановка Благовещенского района Амурской области и встретился с теми, кто рискнул остаться в зоне затопления.
90% территории Усть-Ивановки затоплено. Большинство населения эвакуировано. Кто не пожелал уезжать, ночует на окраине села в собственных машинах. Рассказывает житель Усть-Ивановки Николай Гакчен.
Живем в машине, не знаю. Дальше как будет, не знаю. Обещают помочь.
Дом можно отремонтировать еще или нет?
Дом как, если вода стоит там уже, не знаю, я первый раз в этой ситуации, но кирпичный дом, вот впереди зима, если все это замерзнет. Пройдет зима, это бесполезно.
Собираетесь ли вы добиваться больше компенсаций, чем те, которые предлагает власть?
Да, мне кажется, они больше 10 тысяч еще ничего не предлагают. Во всяком случае, неделю назад мы заявление написали. Ну, дадут, наверное. Думаю, это 10 тысяч, а дальше я не знаю. Даже не знаю, что предложат.
Продолжает Зуфар Дермухамедов.
Ну, они даже дадут компенсацию. Сейчас вы видите, это доски, брус стоит дороже золота. Штукатурка вся обсыпалась. Полы поднялись, в сарае то же самое. Скотина вот, сейчас едем с бабушкой, там отвезли в этот Волково, этот, к скот, все это, вот, едем резать, а куда? Как кормить-то? Все затопило.
То есть вы держали домашнее хозяйство?
Да, индюки, кролики, куры, вот, все с нами в потоке. Представляете, как жить? Запах этот, все это. Они еще не утонули, но они утонут, если под крышей живут, под стропилами. Еще подымется вода, все.
С жителями поселка Усть-Ивановка Благовещенского района Амурской области беседовал корреспондент «Свободы» Антон Лузгин. Власти пытаются сдерживать цены на дорожающие продукты первой необходимости. Так, сегодня стало известно, что в Амурской области на 20% подскочили оптовые цены на сахар. Губернатор потребовал снизить цены, пригрозив закрыть торговые базы, которые пытаются получить дополнительную прибыль в условиях чрезвычайной ситуации. Похожее сообщение приходит и из Еврейской автономной области. Здесь, как пишут в социальных сетях, спички стали стоить 20 рублей за коробок, а 5-литровая бутылка воды с 25 рублей подорожала до 42. Цены сбили после вмешательства прокуратуры. В целом, паводковая ситуация в Еврейской автономной области сходна с тем, что происходит в соседних регионах, передает корреспондент «Свободы» Владимир Иващенко.
Автономной области наконец установилась солнечная сухая погода, и по прогнозам синоптиков она продержится как минимум 3 дня, а то и неделю. Но накануне у нас прошли такие сильные ливни, что ситуация на реках и в подтопленных населенных пунктах вряд ли изменится кардинально. По крайней мере, власти оценят ее как по-прежнему сложную. Гребень Амурского паводка, согласно сводке гидрологов, уже прошел все еще затопленное под крышей село Пашково, где уровень воды впервые за месяц понизился, правда, всего на 4 сантиметра. В соседних селах Екатерино-Никольском и Нагибово воды уже не убавилось и не прибавилось, а вот в Ленинском, где исторический максимум превышен более чем на метр, опять подъем на 9 сантиметров. И будет еще 30-40 сантиметров, потому что здесь, с китайской стороны, в Амур впадает приток Сунгари, по которому тоже подходит свой гребень паводка. Между тем, наводнение неожиданно обострило ситуацию со свободой слова. Так, в пункте временного размещения граждан, развернутом в селе Бобстово, у женщины случился гипертонический криз после просмотра выпуска местных теленовостей. Она увидела свой дом затопленный под крышу, хотя в душе, вероятно, надеялась на то, что воды в спешно покинутом ею селе будет не так много. В связи с этим инцидентом власти попросили студию телевидения по возможности не показывать или меньше показывать в эти дни затопленные дома. Журналисты, однако, усомнились, как вообще можно освещать наводнение. Вопрос остался открытым.
Владимир Иващенко, корреспондент «Свободы» в Биробиджане. Всего на российском Дальнем Востоке с начала паводка были подтоплены 185 населенных пунктов, более 9 тысяч жилых домов, 611 километров автомобильных дорог и более 500 000 гектаров посевов. Ущерб от наводнений исчисляется миллиардами рублей. По всей России открыты пункты сбора гуманитарной помощи. В Приамурье работают волонтеры из Москвы и других российских городов. Арслан Саидов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». 4 кандидата в мэры Москвы – Иван Мельников, Алексей Навальный, Сергей Митрохин и Михаил Дегтярев – подписали обращение к телеканалу «ТВ-центр» с просьбой провести дебаты в прямом эфире «Вечернее время». Обращение составлено по инициативе представителя от КПРФ для того, чтобы осветить все многообразие московской предвыборной кампании. На канал обращение пока не поступало. Ранее его генеральный директор Юлия Быстрицкая заявляла, что телеканал не собирается проводить в своем эфире дебаты, поскольку на это нет ни сил, ни средств. Подробнее Любовь Чижова.
Обращение к каналу ТВ-центр с просьбой провести дебаты в прямом эфире поддержали все кандидаты на пост мэра Москвы, кроме Николая Левичева от «Справедливой России». Он с ним ознакомился, но не подписал, сообщили в КПРФ. Предложивший обратиться на телеканал кандидат от КПРФ Иван Мельников ранее говорил о возможности оплатить эти теледебаты из своих предвыборных фондов как совместное агитационное мероприятие. Генеральный директор ТВ-центра Юлия Быстрицкая заявила, что канал не будет проводить дебаты в прямом эфире. «У нас нет ни сил, ни средств на проведение подобных мероприятий», сказала Быстрицкая и добавила, что по закону ТВ-центр не обязан проводить дебаты в прямом эфире, поскольку это федеральный канал. И даже если кандидаты предложат оплатить дебаты, то это практически невозможно. Политолог Алексей Титков напоминает, что телевизионные дебаты в прямом эфире – это важная часть любой предвыборной борьбы. Несмотря на то, что один из основных участников кампании по выборам мэра Москвы Сергей Собянин отказался от дебатов, многим, по мнению политолога, было бы интересно понаблюдать за одним из наиболее ярких кандидатов Алексеем Навальным. Такие теледебаты могли бы даже повлиять на итоги выборов, уверен Алексей Титков.
И сейчас основное, что может изменить возможные результаты кампании – это
появление еще более частое, чем мы привыкли за последние недели, Алексея Навального, поскольку именно он сейчас основной кандидат, который явно находится на подъеме, показывает нестандартную программу, которая привлекает избирателей, ну, скажем так, привлекает эмоционально, то есть кому-то нравится, у кого-то наоборот вызывает такое жесткое отражение, это тоже показатель, что кампания действительно для избирателей чем-то значима, если вызывает такую поляризацию, то есть в принципе вот с остальными кандидатами основными, то есть с Собяниным и Мельниковым и Митрохиным, в принципе уже понятно, на что они могут рассчитывать и какой результат показать. Соответственно, один кандидат, Джокер, от которого по-прежнему ждут неожиданностей, и, соответственно, результат Собянина, который получается вычитанием от суммы голосов за этих трех кандидатов, тоже по-прежнему может измениться в сторону вниз.
Многие эксперты согласны с тем, что наиболее яркую предвыборную кампанию ведет Алексей Навальный, яркую, эмоциональную, нестандартную. Да. А что вы можете сказать о кампаниях других кандидатов?
Остальные кандидаты, если, опять же, которые могут рассчитывать на попадание в первую тройку, то это, соответственно, Собянин, Митрохин и Мельников, они, скажем так, на мой взгляд, не удивили, не показали каких-то неожиданных ходов. То есть, в принципе, та кампания, которая ожидалась, соответственно, от кандидата-коммуниста, вот с опытом профессорства в университете, и от кандидата вот социального либерала с заинтересованностью к низовым городским проблемам. В этом смысле, если мысленно Навального вынести за скобки, то московская кампания выглядит вполне обычной и инерционной.
Это было мнение Алексея Титкова. Политолог Марк Урнов не верит в победу Алексея Навального на выборах мэра Москвы, но история с его задержанием на встрече с избирателями наверняка серьезно повысит рейтинги оппозиционного кандидата, считает эксперт.
Не то чтобы он победил, я очень сомневаюсь в том, чтобы у него была победа. Сомневаюсь я даже в том, чтобы у него был второй тур. Похоже, что все-таки Собянин в первом туре победит, но то, что Навальный вперед за 20% голосов, это уже на самом деле очень существенно. Вот, по-моему, вчера Евгений Кищелев сказал, что, в общем, это все превращается в голосование по доверию, недоверию режиму. Ну, вот так оно и есть, потому что вот эти все странные и на бред похожие действия разных отделений власти, они привели к тому, что Навальный действительно из, в общем, такого вполне четкого, эффективного блогера, там, борца с коррупцией, превратился в очень мощную политическую фигуру, которая концентрирует в себе все протестные настроения, все недоверие к власти и прочее, прочее, прочее. Причем от разу к разу, от того, что поведение власти глупое, дискредитирующее самое себя, дискредитирующее Собянина, дискредитирующие саму идею выборов, вот он набирает все больше и больше и больше голосов. И так будет продолжаться вот до, думаю, последнего. То, что вчера устроено было, наверняка добавить еще какое-то количество голосов, причем достаточно большое количество голосов, потому что людей все это злит. И понятно почему. Ну что ж, комедия дурная, причем дурная провинциальная комедия, которая будет дискредитировать все, и институты власти, и саму идею выборов, и всего, что угодно. И поэтому будет оттягивать голоса людей, которые были нейтральными в сторону более-менее серьезная оппозиция. А у Навального очень выигрышная в данном случае ситуация, потому что он предлагает бороться с тем, что, мягко говоря, всю страну уже достала. Полная, чудовищная, за что ни возьмись, коррупция.
Говорил политолог Марк Урнов. Выборы мэра Москвы пройдут 8 сентября. Как сообщил в понедельник секретарь Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, бюллетени для голосования на выборах мэра Москвы сегодня были переданы в территориальные избирательные комиссии. Их напечатали практически столько же, сколько зарегистрировано избирателей в Москве – 7 миллионов 186 штук. Фамилии кандидатов будут расположены в бюллетенях в алфавитном порядке – Дегтярев, Левичев, Мельников, Митрохин, Навальный. Замкнет список исполняющий обязанности градоначальника Сергей Собянин. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва. В эту среду будут обнародованы результаты конкурса на распределение президентских грантов на поддержку некоммерческих организаций. Средства из федерального бюджета достанутся и движению «Наши», и независимым некоммерческим организациям, например, движению «Мемориал», Союзу комитетов солдатских матерей и Левада-центру. Рассказывает моя коллега Ольга Курачева, которая сейчас рядом со мной в студии. Ольга, вам слово.
Добрый день. В среду станут известны результаты конкурса на распределение президентских грантов на поддержку некоммерческих организаций. В этом году Владимир Путин распорядился выделить на НКО более 2 миллиардов рублей из федерального бюджета. Средняя сумма гранта в этом году составляет около 3 миллионов рублей. Как сообщает газета «Ведомости», относительно крупные гранты получат социальные проекты «Движение наше». На проект «Стопхам» будет выделено 4 миллиона рублей, на проект «Хрюша против» 5 миллионов. Институт евразийских исследований получит 9,5 миллионов рублей на проект «Великая победа, добытая единством. Роль народов Кавказа в освобождении блокадного Ленинграда». Президентские гранты также достанутся некоторым правозащитным организациям, в том числе тем, на которые оказывалось давление в связи с законом об иностранных агентах. Аналитический центр Юрия Левады получит почти 3 миллиона рублей на изучение потенциала участия граждан в решении социальных проблем. По словам директора Левада-центра Льва Гудкова, это очень незначительная сумма по сравнению с грантами, которые выделяют на подобные проекты иностранные фонды.
У нас несколько таких источников иностранных. Первый – это гранты, действительно гранты, которые мы получали от трех основных фондов – Сороса, МакАртуров и Форда. На один проект, который длился несколько лет – мониторинг социально-экономических процессов в стране. Там гранты, годовое финансирование составляло примерно 220 тысяч долларов. Вот только на один проект. Этот проект, вот конкретный, под который мы ждем деньги, это где-то там 1075-80, я не знаю точно, сколько они выделят нам. Так что даже от одного проекта это только треть. А у нас были еще и другие проекты, и партнерство с иностранными университетами, плюс деньги, которые мы сами зарабатывали, выполняя какие-то заказы уже коммерческих фирм, и пускали их на наши собственные исследования. Так что в целом бюджет был довольно значительный. И он попадал под вот эту вот самую статью об иностранных агентах. Отказаться от этого мы не можем и не будем, но финансирование от президентской администрации или от президентских фондов, они все-таки позволят нам провести там одно исследование по гражданскому обществу, по активности, доверию к институтам и прочее. Всех проблем, естественно, это не решает, поскольку это очень незначительная часть нашего бюджета будет.
500 тысяч рублей получат солдатские матери Санкт-Петербурга, 1,5 миллиона – Орловское отделение организации, 1,2 миллиона – Союз комитета солдатских матерей России. Небольшие гранты получат региональное отделение движения «Мемориал», Тульское отделение получит 300 тысяч рублей, Ивановское – 500 тысяч. Лев Гудков предполагает, что на выделение президентских грантов независимым организациям могла повлиять реакция российских и иностранных правозащитников на закон об НКО.
Я так думаю, что поскольку скандал с этим НКО получился грандиозный и вызвал сильнейшую реакцию на Западе, обращение с протестом против преследования Левады-центра, только одной организации, на Западе подписали почти 15 тысяч ученых, историков, экономистов, правоведов, социологов, политологов, там были еще и журналисты, и гуманитарии, и прочее. Колоссальные цифры. И так что скандал получился довольно большой. И чтобы как-то снять эту, в будущем, видимо, волну протестов, решили дать и не только своим приближенным компаниям, но и независимым центрам исследовательским. Прежде всего, конечно, волна протеста была на Западе, но она и в России была очень значительной. Точно так же письмо Чепуренко, декана социологического факультета Высшей школы экономики, подписало здесь 3,5 тысячи человек. Совершенно беспрецедентная вещь. Поэтому явно совершенно ощущаю вот это раздражение, недовольство, особенно в кругах таких интеллектуальных, культурных. Нынешняя администрация, она решила как-то отреагировать на него и немножко скоросить ситуацию. проблему это не решит. Мы все равно оказываемся подвешенными под прокурорской проверкой. В любой момент нам могут предъявить претензии о занятии не научной, а политической деятельности, и тем самым всякого рода санкции выставить. Но все равно должен сказать, что я рад даже таким деньгам, поскольку мы можем все-таки какую-то часть из наших идей, научных проектов реализовать.
Сказал Лев Гудков в интервью «Радио Свобода». Распределением средств на поддержку некоммерческого сектора занимаются Российский союз молодежи, Общество знания, Институт социально-экономических и политических исследований, Институт проблем гражданского общества, Национальный благотворительный фонд и Лига здоровья нации.
Спасибо, Ольга. Корреспондент «Радио Свобода» Ольга Курачева. Московский городской суд сегодня подтвердил законность меры пресечения координатору Левого фронта Сергею Дальцову, который уже больше полугода находится под домашним арестом в связи с обвинениями в организации массовых беспорядков 6 мая на Болотной площади в Москве и в подготовке к беспорядкам в других городах России. В начале августа Басманный суд Москвы продлил ему срок домашнего ареста до 6 октября. Сегодня же Мосгорсуд рассматривает жалобу на арест еще одного узника Болотной, Михаила Косенко. По страже он уже больше года и пробудет еще как минимум до октября. По существу, дело Михаила Косенко рассматривается с ноября прошлого года, и, по мнению его защитников, суд не торопится принимать решение. Тему продолжит Наталья Джампаладова.
В начале июля Замоскворецкий суд Москвы продлил срок ареста Михаила Косенко до 22 октября. 38-летний инвалид второй группы Косенко находится в следственном изоляторе Бутырка уже больше года. Его обвиняют в участии в массовых беспорядках 6 мая и в применении насилия, опасного для жизни и здоровья сотрудника полиции. Защита Михаила Косенко считает его арест незаконным, говорит адвокат Валерий Шухардин.
Продление срока содержания под стражу абсолютно не мотивировано и необоснованно. То, что в судебном постановлении вообще не приведено никаких оснований, которые могли бы служить поводом для его содержания под стражей, и поэтому, конечно, постановление, оно подлежит отмене, как в первую очередь, необоснованной, вынесенной без учета всех фактических обстоятельств, без ссылок на какие-то либо фактические данные, позволяющие утверждать, что он скроется, продолжит какую-то противоправную деятельность и так далее.
По существу, дело Михаила Косенко, выделенное в отдельное производство, рассматривается в Замоскворецком суде Москвы с ноября прошлого года. Признанный потерпевшим от действий Косенко сотрудник ОМОНа Александр Казьмин на заседании в июле дал показания, фактически не подтверждающие версию обвинения. Казьмин не опознал в Михаиле Косенко демонстранта, который наносил ему удары. При этом, по данным следствия, обвиняемый представляет опасность для общества, его следует отправить на принудительное лечение. Наталья Таубина, директор фонда «Общественный вердикт», юристы которого защищают Михаила Косенко, пояснила «Радио Свобода» особенности его дела.
Михаил еще, будучи в армии, получил контузию и после этого более 10 лет наблюдался у психиатра с диагнозом белотекущей шизофрении. Все эти 10 лет психиатр считал нормальным и достаточным для того, чтобы он 2 раза в месяц появлялся у врача и принимала медикаменты. За это время он ни разу не лежал по состоянию здоровья в больнице. Когда Михаила арестовали и следствие начало работать по его делу, были выявлены вот эти медицинские особенности и была назначена экспертиза сердца, которая была проведена с нашей точки зрения необъективно. Эксперты Сербского существенным образом ухудшили, утяжелили диагноз Михаила и считают, что он является опасным для общества и требует принудительных мер лечения.
А чем опасны эти принудительные меры лечения?
Во-первых, мы исходим из того, что, и это доказывают независимые эксперты, психиатры, которых мы привлекали для оценки экспертизы Института Сербского, Михаил вообще не нуждается в стационарном лечении. Во-вторых, мы хорошо помним такой далекий советский опыт, когда психиатрия использовалась в карательных целях. Люди, оказывающиеся в психиатрических учреждениях, находились там в крайне тяжелых обстоятельствах, да, в крайне тяжелом состоянии. Именно это вызывает наши основные опасения, что такое принудительное лечение для Михаила может привести в том числе и к ухудшению его здоровья. Кроме того, он сейчас далеко не всегда в СИЗО, находясь уже более года, получает адекватную медицинскую помощь, которая бы позволяла поддерживать его состояние в том виде, в котором он находился последние 10 лет, ну, в своей нормальной свободной жизни.
Уже больше месяца рассмотрение по существу дела Михаила Косенко откладывается по различным причинам. Сначала из-за болезни свидетелей, затем из-за болезни судьи. Дата следующего заседания до сих пор так и не назначена. По мнению адвоката Валерия Шухардина, суд намеренно не торопится и ждет приговора по делу, которое сейчас рассматривается в Мосгорсуде в отношении 12 человек, обвиняемых в участии в массовых беспорядках.
Москаленко явно не торопится проводить судебное разбирательство, явно чего-то ждет, под любыми поводами старается отложить на максимально длительный срок, насколько это и позволяет, скажем так, вышестоящие, видимо, органы. Мое пока вот единственное предположение, нас ждет, когда закончится дело вот, в отношении, скажем так, остальных фигурантов, основных, которые проходят сейчас в Московском городе. В том суде для того, чтобы уже использовать этот приговор, да, как приюдиться, может выносить свое постановление. Хотя, конечно, все очень сомнительно. Здесь нужно настолько затягивать судебное разбирательство. Неразумно, но, скорее всего, она такими методами пытается что-то сделать. Потому что обвинять, например, одного Косенко в совершении массовых беспорядков, что нелогично.
Директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина считает, что суд затягивает дело Косенко, поскольку нет доказательств его вины.
Есть такое ощущение, что у суда нет торопливости по части рассмотрения дела Михаила Косенко. Причины могут быть разные. Я склонна считать, что и зная материалы дела, что в материалах дела достаточно слабая доказательная база, говорящая о том, что Михаил Косенко вообще причастен к каким бы то ни было беспорядкам. В материалах доказательств, подтверждающих того, что Михаил и участвовал в беспорядках, и оказывал сопротивление сотрудникам полиции, нет.
По мнению Натальи Таубиной, так называемое «болотное дело», фигурантами которого являются без малого 30 человек, политически мотивировано, и следствие с самого начала не старалось объективно разобраться в том, что произошло 6 мая на Болотной площади в Москве. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
В киноконцертном зале «Мир» в Москве сегодня вечером состоится памятный благотворительный вечер под названием «Смеешь выйти на площадь», посвященный 45-летию демонстрации «Восьмерых» 25 августа 1968 года. Все средства от вечера, как заявляют устроители, пойдут в фонд помощи нынешним российским политзаключенным. Подробнее об этом моя коллега Елена Поляковская.
Наталья Горбаневская, так же, как и другие участники демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года, не любят, когда их называют героями. Они и тогда, 45 лет назад, и сегодня говорят, что вышли на лобное место, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Вечером 26 августа в киноконцертном зале «Мир» Наталья Горбаневская будет представлять фильм Ксении и Кирилла Сахарновых «5 минут свободы». Горбаневская не скрывает, что эта документальная картина ей нравится, говорит одна из авторов фильма Ксения Сахарнова.
Наталья Евгеньевна увидела фильм впервые еще в феврале 2012 года, когда мы устраивали такой закрытый показ, первый на публике. Что меня поразило, Наталья Евгеньевна не вышла ни разу покурить, а фильм шел больше, чем полтора часа. Это уже был такой первый показатель, потому что она же очень сильно курильщица. Она была очень тронута, она сразу же попросила микрофон после показа и сказала, что такого никто еще никогда не делал, такой живой фильм. И вообще, это первый фильм, где ей не противно на себя смотреть. Вот такие были слова. То есть она очень высоко отозвалась о нашей работе. И с тех пор уже у нас было несколько показов. В том числе был показ в Петербурге в обществе «Мемориал». И мы тоже подгадывали специально, чтобы Наталья Евгеньевна участвовала. Она с удовольствием всегда представляет наш фильм. И сделает это в том числе 26-го вечером. Она представит наш фильм «5 минут свободы» и прочтет несколько своих стихотворений из цикла, посвященного этим событиям. У нее есть такой цикл «Площадь несогласия». В первом отделении мы показываем фильм, но не полную версию. Полная у нас идет 86 минут, но это немножко много для такого вечера. И мы берем сокращенную 60-минутную версию, которая в большей степени посвящена именно исторической демонстрации. Современную часть мы как бы немножко опускаем в этой версии. Это будет первое отделение, а во втором отделении у нас выступают замечательные артисты. Елена Коренева, Сергей Юрский, будет протоиерей Алексей Уминский, поэт Игорь Иртеньев и автор-исполнитель Тимур Шаов. Ведущий вечера будет Юрий Рост. Все с удовольствием согласились принять участие. На благотворительных началах будет много стихов звучать.
Российский лингвист Леонид Крысин в 1968 году в самой демонстрации на Красной площади не участвовал, но стал ее отнюдь не случайным свидетелем.
Так получилось, что я знал о том, что 25 августа 68 года будет демонстрация. Была попытка отговорить этих людей от того, чтобы они ну, приносили себя в жертву, так сказать. Тогда это казалось безумием идти вот против этой машины советской партийной. Накануне я узнал об этом, на следующий день поехали мы с женой и с дочерью, с маленькой, на Красную площадь, и вот в 12 действительно они вышли, причем одна из участниц, Наташа Горбаневская, моя однокурсница, была с коляской, в которой был маленький ее ребенок. Вот эта яркая такая картинка осталась, они буквально 2-3 минуты сидели и успели развернуть только свои какие-то заранее заготовленные лозунги, руки прочь от Чехословакии и так далее. И как к ним с разных сторон Красной площади кинулись люди, по-видимому, КГБшники, потому что то неистовство, с которым они начали избивать демонстрантов, вряд ли было бы присуще обычным советским людям. Часто это обычное дело. Сейчас на площадь выходят очень часто и тоже подвергают себя опасности, людей забирают, сажают там, милицию и так далее. Но тогда это было все-таки, я повторю слово «безумие», казалось невозможным таким способом противостоять вот этой махине. Но сейчас я оценку изменил. Сейчас они мне, естественно, ну давно причем изменил. Это, конечно, были герои.
Одним из тех, кого Леонид Крысин пытался отговорить от участия в демонстрации, был его товарищ по работе Константин Бабицкий.
Мы с ним вместе работали в одном институте, в Институте русского языка. Он был моим товарищем. И вот он был как раз тем человеком, которого не удалось отговорить от того, чтобы идти на Красную площадь. Когда другие колебались, он сказал, что если никто не пойдет, он пойдет один.
Сегодня выход на площадь не кажется чем-то из ряда вон выходящим. По словам Ксении Сахарновой, когда она и ее муж Кирилл только приступали к съемкам фильма «Пять минут свободы», параллели с событиями 1968 года были не столь очевидными.
Вечер посвящен прежде всего годовщине демонстрации, но средства идут в фонд помощи современным политзаключенным, и речь на вечере будет идти о современной России, я думаю, в большей степени, потому что о параллелях и наш фильм, когда мы начали над ним работать еще в 2009 году, тогда параллели еще только-только начинали проводиться, еще и в СМИ не особенно сравнивали те события с сегодняшним днем. Я думаю, что это очень актуально, и фильм даже вот сейчас становится больше актуальным, чем там, если бы он вышел 3 года назад.
Заведующий отделом современного русского языка Института русского языка имени Виноградова Леонид Крысин говорит, что те люди, которые сегодня выходят протестовать на площадь в России, не кажутся такими же безумцами, как те 8 участников акции на Красной площади 68-го года. Однако, по мнению Крысина, то, что люди находятся в местах лишения свободы из-за своих убеждений, вызывает тревогу.
Мне кажется, это понятие до сих пор актуально. Оно, конечно, видоизменилось. Это не те политические заключенные, которые были, допустим, полвека назад. Все равно сейчас существует, конечно, такая категория людей, которые сидят в лагере или в тюрьме за свои взгляды.
В названии благотворительной акции в киноконцертном зале «Мир» вынесена строка из петербургского романса Александра Галича, написанного в 1968 году за 2 дня до демонстрации на Красной площади. «Смеешь выйти на площадь?» Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», микрофона Динара Седикова. Украинский премьер-министр Николай Азаров сегодня обсуждает в Москве со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым вопросы экономических отношений двух стран. Ранее Кремль предупреждал Украину о серьезных последствиях в случае либерализации ее таможенного режима с Евросоюзом. Что говорят в Киеве о нынешних украинско-российских переговорах и последствиях торгового конфликта? Об этом расскажет Владимир Вахненко.
Накануне встречи руководителей правительств Украины и России стало известно, что из-за очередных претензий Роспотребнадзора решение вопроса о возвращении кондитерской продукции украинской корпорации «Рошен» на российский рынок может быть отложено на несколько лет. Об украинско-российских переговорах рассуждает главный редактор журнала «Эксперт Украина» Андрей Блинов.
Абсолютно понятно, что идет большая политическая игра, и встреча премьеров – это, скорее, все-таки такая достаточно фасадная важная часть. Это больше некие сигналы мировому сообществу и украинским российским обществам о том, что, по крайней мере, две столицы находятся в состоянии диалога. А насколько мне известно, на уровне спецпосланников и советников идет дальнейшая комбинационная игра с выдвижением, в общем-то, возможных, иногда даже самых, ну, некоторых невероятных условий. Украина понимает, что Россия ей очень четко показала, как далеко может пойти в своей жесткой реакции в случае, если Украина присоединится к ассоциации с Европейским Союзом. Да, существуют некоторые риски, что через Украину может пойти реэкспорт. Конечно, не это главная угроза для России. Россия для себя видит геополитическую угрозу.
Недавнее блокирование украинских товаров на российской таможне, как дали понять в Кремле, было лишь профилактической мерой. И Украину могут ожидать куда более серьезные последствия после подписания осенью соглашение об ассоциации с ЕС. Несмотря на шантаж и давление России, украинские власти не откажутся от евроинтеграции, убежден глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.
Сообщество Украины приняло стратегическое решение в пользу Европейского Союза, и это решение продиктовано экономическим интересом. Думаю, что невозможно будет этот корабль, который движется в Европе, уже развернуть. Это первая тема переговоров, ну а вторая тема – это как выйти из торгового конфликта, выйти для Российской Федерации красиво, чтобы это не выглядело как какое-то торговое, экономическое или политическое поражение, а для украинских производителей как выйти с наименьшими экономическими утратами.
По словам украинского премьера Николая Азарова, ключевая тема московских переговоров – взаимодействие Украины с Россией, таможенным союзом и странами СНГ после подписания Киевом соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС. Как подчеркивает Андрей Блинов, украинская сторона заинтересована в свободной торговле как с Евросоюзом, так и со странами Содружества.
Для Украины, возможно, в силу ориентации целого ряда наших предприятий исключительно на восток, на рынок бывших советских республик, безусловно, Европейский Союз не будет покупать локомотивы, какие-то элементы для ядерных котлов, даже оборудование для железных дорог. Это все активно идет в Россию, это все активно идет в Казахстан, отчасти в Беларусь. Понятно, что преду интересам этих предприятий, а все-таки в таможенный союз идет 31,6 украинского экспорта сейчас. Не исключено, что Украина может поставить вопрос, а что Россия и таможенный союз может предложить Украине за не вступление в ассоциацию с ЕС. И в первую очередь вопросы металлургии и машиностроения сегодня больше беспокоят и украинское промышленное лобби, и украинское, потому что пищевики, в принципе, уже давно смирились с тем, что восточный рынок, он рискованный, как сделали многие производители сыров, просто там тот же самый российский рынок, он у них по всем уже внутренним регламентам должен составлять не более 3 и других экспортных рынков. Чтобы не происходило каких-то внутренних производственных катастроф в связи с тем, что Россия вдруг решит пересмотреть стандарты или закрыть рынки. Благо, насколько я понимаю, для целого ряда производителей такие рынки нашлись в других странах. Ясно, что это по чуть-чуть, по 2-5% от силы. Ясно, что ни одна страна не может заменить емкий российский рынок, но тем не менее, по совокупности целый ряд пищевиков, по большому счету, только и делают, что реализуют эту стратегию.
В Киеве считают, что развернутая Москвой новая кампания по принуждению Украины к таможенному союзу потерпела фиаско, и торговый конфликт привел лишь к увеличению среди украинцев сторонников евроинтеграции, говорит аналитик Украинского центра публичной политики Игорь Шевелев.
В данном случае своими действиями Россия не создала ни единого позитивного стимула для того, чтобы стимулировать интеграцию Украины в те структуры, на которых настаивает российская сторона. Более того, Россия показала себя непредсказуемым партнером, который применяет такие крайние средства в тех ситуациях, в которых это не выглядит достаточно оправданным. И с таким непредсказуемым партнером, допускающим такие резкие действия, конечно, это вызывает настороженность в отношении к такой стране. Поэтому, безусловно, сейчас очень хороший момент для сторонников европейской интеграции, чтобы как раз на контрасте с действиями России еще раз говорить о привлекательности Европейского Союза для Украины.
Выступая 24 августа на торжественном собрании по случаю Дня независимости, президент Виктор Янукович заявил, что ассоциация Украины с Европейским Союзом будет важным стимулом для дальнейшего формирования современного европейского государства. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев. We'll be right back.
Инспекторов ООН по химическому оружию в Сирии обстреляли неизвестные снайперы. Никто не пострадал, но посещение окрестностей Дамаска пришлось отложить, сообщает агентство РИА Новости. Несмотря на то, что Сирия в воскресенье позволила находящимся в стране инспекторам начать обследовать место предполагаемого применения химоружия близ Дамаска, в Вашингтоне считают, что этот жест администрации Башара Асада не заслуживает особого доверия. Подробнее наш корреспондент Алан Давыдов.
Остается слишком мало сомнений в том, что никто иной, как сирийские власти, предприняли на прошлой неделе химическую атаку против мирного населения, в результате которой погибли по различным оценкам от 100 до 300 человек. Однако президент Обама пока не решил, как именно будет выглядеть реакция Соединенных Штатов. Так прокомментировал в воскресенье ситуацию вокруг Сирии, попросивший не называть его имени высокопоставленный представитель Белого дома, которого цитируют ведущие американские СМИ. По словам сотрудника администрации, американское разведывательное сообщество обосновало свой оценочный доклад, представленный Белому дому, на сообщаемом числе жертв, сообщаемых симптомах, которые проявились у погибших и пострадавших, а также на показаниях свидетелей. По мнению Белого дома, говорит его сотрудник, правительство Сирии тянуло с немедленным допуском инспекторов ООН на место в пригороде Дамаска, где 21 августа было применено химоружие, чтобы дать свидетельством атаки время для деградации. При этом непрекращающийся артобстрел силами Асада место химической атаки продолжает уничтожать любые имеющиеся ее свидетельства. Ужесточение позиции Вашингтона в отношении официального Дамаска происходит на фоне раздающихся со стороны Франции, Великобритании и Израиля призывов к быстрой военной акции, если будет подтверждено применение химического оружия режимом Асада. Признаком усиления вероятности такой акции многие считают тот факт, что часть дежурящих в регионе американских военно-морских кораблей получили приказ направиться в прибрежные воды Сирии в Средиземном море. При этом сам президент Обама предостерегает против поспешных решений. Министр обороны Соединенных Штатов Чак Хейгел в воскресенье не дал ясного ответа на предположение о возможных силовых действиях против сирийского режима. Глава Пентагона, общаясь с репортерами в ходе своей поездки в Малайзию, сказал, что как действия, так и бездействия чреваты рисками и последствиями. Он добавил, что администрация Обамы продолжает анализировать данные разведки о химической атаке против гражданских лиц в Сирии в прошлую среду. Между тем, ряд американских законодателей, специализирующихся на внешней политике, считают предположения о подготовке удара США по Сирии обоснованными. Я думаю, что наш ответ будет носить хирургический характер. Надеюсь, что как только мы вернемся в Вашингтон в начале сентября после летних каникул, президент попросит у Конгресса санкцию на очень точно выверенную пропорциональную операцию, которая привлечет внимание правительства Асада и заставит его понять, что мы не намерены мириться с подобными его действиями, сказал в интервью телекомпании Fox News республиканец Боб Коркер, второй по старшинству член Сенатского комитета по международным отношениям. По мнению выступившего на том же телеканале влиятельного члена Комитета по иностранным делам Палаты представителей демократа Элиота Энгела, президенту Обаме не обязательно дожидаться санкций Конгресса, чтобы начать атаковать режим Асада. Конгресс должен быть задействован, но, видимо, не на начальном этапе. Возможно, президент может своей властью дать указание начать вооруженную акцию против Асада. Затем Конгресс примет резолюцию о согласии. Мы сейчас не можем сидеть сложа руки. Мы должны действовать, и действовать быстро. Другие законодатели предупреждают, что односторонняя акция Вашингтона против Дамаска может оказаться по меньшей мере бессмысленной. Сенатор-демократ Джек Рид, член Комитета по делам вооруженных сил, считает, что военное вмешательство США в Сирии допустимо только при поддержке международной коалиции. Это должна быть международная операция, а не односторонняя атака со стороны Соединенных Штатов. Мы не можем позволить себе оказаться в сложном положении, в то время как в Сирии формируется плацдарм для всеобъемлющей военной операции, нацеленной на изменение динамики, динамики долгосрочной, весьма сложной и в конечном счете определяемой самими сирийцами, а не иностранными державами, сказал сенатор Рид в интервью телекомпании CBS. Глава Глава же Комитета по внутренней безопасности Палаты представителей, республиканец Майк Маккол, вообще не считает, что американцы жаждут высадки своих войск в Сирии. Сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм, критикующие администрацию Обамы за невмешательство в ситуацию в Сирии, в совместном заявлении отметили, что в свете недавней предполагаемой химической атаки в Сирии настало время решительных действий. Соединенные Штаты, заявляют Маккейн и Грэм, должны сплотить наших друзей и союзников, чтобы предпринять ограниченные военные действия в Сирии, способные изменить соотношение сил на местах и создать условия для переговорного окончания конфликта и прекращения правления Асада. В соседней с Сирией и Иордании Соединенные Штаты держат до десятка своих боевых самолетов F-16, батарею ракет «Патриот» класса «Земля-воздух», а также примерно 1000 военнослужащих. Все это может быть использовано в любой военной операции. Представители Белого дома и Пентагона отмечают, что наиболее вероятным инструментом военной операции против сил, верных Башару Асаду, могут стать крылатые ракеты «Томагавк», которые предположительно будут запущены с кораблей в Средиземном море. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Пять лет назад российский президент Дмитрий Медведев после российско-грузинского вооруженного конфликта, так называемой пятидневной войны, и после соответствующих обращений сначала со стороны абхазского и юго-осетинского парламентов, а потом со стороны Совета Федерации Госдумы России подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. 29 августа 2008 года Грузия разорвала с Россией дипломатические отношения. В Тбилиси Абхазию и Южную Осетию считают грузинскими территориями, незаконно оккупированными российскими войсками. Кроме России, независимость Абхазии и Южной Осетии за эти годы признали лишь Венесуэла, Никарагуа и островные тихоокеанские государства Науру и Тувалу. О том, как сегодня политики и жители самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии воспринимают факт и смысл своей независимости, мой коллега Александр Гостев беседовал с экспертом по Северному Кавказу Андреем Бабицким.
Понятие собственной независимости в умах политиков, экономистов и обыкновенных жителей Абхазии и Южной Осетии, оно совершенно разное. Насколько действительно независимыми, самодостаточными и самостоятельными сейчас являются Абхазия и Южная Осетия? Это ведь совершенно разные территории.
Абхазию мы можем считать отчасти независимым протогосударством. Прото, потому что эта территория или это административное образование не является самостоятельным, оно не может себя обеспечивать. Большая часть бюджета. Это, собственно, российские поступления. Не думаю, что такой порядок вещей идет во благо Абхазии, как, собственно, сами абхазские политики оппозиционные говорят постоянно. Такой порядок рождает синдром иждивенчества, не дает развиваться абхазским формам хозяйствования. Конечно, с экономикой непонятно, что будет и каким образом Абхазия сумеет наработать ресурсы для того, чтобы создать какое-то собственное производство, собственную промышленность. Самое главное, что даже в планах этого нету, она рассчитывает и как бы успокоилась на этом, на российскую помощь. Но что касается политического смысла независимости, то Абхазия состоялась. Это многонациональная республика, в которой проживают русские, армяне, собственно, абхазы, титульная нация, грузины. У них есть полное ощущение, что они являются гражданами, у них есть какое-то понимание гражданского долго, ну и как это часто бывает на таких маленьких территориях, где просыпается национальный подъем.
Что касается Южной Осетии, юго-осетинские сегодняшние политики, их позиция понятна, а сами простые жители Южной Осетии воспринимают вот понятие собственной независимости, объявление и заявление о том, что мы государство, которое признано не только Россией, но там еще Никарагуа или какими-то другими странами в мире. Это воспринимается всерьез?
Нет, в Южной Осетии нет. Вот как раз сознание жителей Южной Осетии, оно абсолютно иное. Большинство людей абсолютно не доверяют собственным органам управления. Они живут в ожидании того, что Южная Осетия когда-нибудь станет частью России. Да и, собственно, правители Южной Осетии, начиная буквально с первого же президента Людвига Чибирова, постоянно обращались к России с просьбой о том, чтобы она приняла Южную Осетию в свой состав. Потому что в Южной Осетии идея независимости формировалась немножко иначе, нежели в Абхазии. В Абхазии действительно было представление о необходимости создать собственную государственность. Это связано с истории, с какой-то идентичностью абхазов. У южных осетин идея независимости – это был инструмент, это был способ защиты от грузинской экспансии. Конфликт во времена Звяда Комсохурдия перешел в военную фазу, и независимость – это была не независимость как таковая со всех сторон. Это была независимость именно от Грузии. А в России южные осетины всегда видели партнера и союзника. И новый президент, так называемый де-факто республики, Леонид Тибилов, буквально 3 недели назад заявил о том, что его цель – это привести рано или поздно Южную Осетию в состав России. Поэтому говорить о том, что всерьез и население, и не только население, но даже и люди, отвечающие за функционирование этой государственности, думают об этой государственности как о нечто серьезном, не приходится.
Мой коллега Александр Гостев беседовал с экспертом по Северному Кавказу Андреем Бабицким. Сегодня день рождения Таисии Осиповой, 3-й год, отбывающей заключение за сбыт наркотиков. В 2011 году Осипову, активистку партии «Другая Россия», приговорили к 10 годам лишения свободы. В августе прошлого года Смоленский областной суд своеобразно пересмотрел дело Осиповой. Даже прокурор просил снизить срок ее содержания под стражей до 4 лет, но суд снизил сроки лишь до 8 лет заключения. Сторонники Таисии Осиповой настаивают на том, что дело против нее сфабриковано. В день рождения Осиповой в Москве на Сретенском бульваре у памятника Шухову пройдет митинг с требованием освободить Осипову. Муж Таисии Осиповой в интервью Любови Чижовой Сергей Фомченков сказал, что митинг в день рождения и его супруги еще один способ обратить внимание общества на несправедливость и жестокость приговора и потребовать ее освобождения.
26 августа Таисии исполняется 29 лет, она уже 3 года находится в заключении. 3 года будет осенью, в ноябре, это 3-й день рождения. В местах лишения свободы митинг организуют друзья Таисии, я организую, однопартийцы по партии «Другая Россия». Мы собрались, собрали инициативную группу и решили, что необходимо напомнить людям о Таисе, о ее судьбе и в день ее рождения провести митинг в Москве. Напомнить вообще о деле Таиси, так как уже стали забывать о нем. Посадили, приговор вступил в силу, все как-то стали об этом забывать, перестали писать, стали узнавать, что происходит. И это очень плохо, и это как бы лишает надежды на то, что приговор будет пересмотрен.
Таисия около 3 лет уже находится в заключении. Как там налажен ее быт? Получает ли она качественную медицинскую помощь? Часто ли вы и дочка приезжаете к ней в колонию? Вот часто ли у вас свидания происходят?
Колония, конечно, условия, как, наверное, в любой российской колонии, просто ужасные, да, и там помыться она может раз в неделю, 15 минут, это вот положено так по распорядку. Работают они 6 дней, с понедельника по субботу. Свободного времени практически нет, медицинское обслуживание там на нуле, дают там 2 таблетки от всех болезней. Единственное, что мы сумели добиться того, что сейчас дают лекарства от сахарного диабета, таблетки для снижения уровня сахара в крови, но это не является полноценным лечением. Это все равно, что вот если вы болеете, у вас температура, вам дадут аспирин, чтобы сбить температуру. То же самое, это таблетка для снижения сахара в крови. Добиться полноценного обследования невозможно.
А как она там измеряет уровень сахара?
Ну, сейчас у нее есть глюкометр. Хотя это был скандал в самом начале, ей вообще не давали передать возможность пользоваться глюкометром, чтобы она могла сама замерять себе сахар в крови. А замерить его в медицинской части почти невозможно. Надо записаться заранее прямо к врачу, ждать несколько дней. После того, как мы написали жалобу, и я написал об этом в интернете, ей все-таки вернули глюкометр, который у нее изъяли. И сейчас она может самостоятельно себе замерять уровень сахара в крови, и это немножко облегчает ее жизнь там, потому что она понимает в такой момент, надо принимать препараты и все.
И все равно ведь требуется какое-то лечение. За 3 года можно сказать, что вот за эти 3 года ее здоровье ухудшилось?
Конечно, значительно ухудшилось, и даже вот если брать официально норму таблеток, которые прописывают, ей постоянно увеличивают дозу, потому что состояние здоровья ухудшается, а лечение полноценного она не получает. Она должна наблюдаться у врача, должны быть соответствующие условия проживания, должна быть диета. Но это просто невозможно там в условиях тюрьмы, лагеря, и там нет эндокринолога. Да, она эндокринолога 2 раза видела за 3 года. 2 раза по полчаса видела эндокринолога. Все остальное время те врачи, которые ее там как-то смотрели или с кем она беседовала, они не являются специалистами в этой области. А в то время как человек болеет с тяжелым заболеванием, должен постоянно наблюдаться у врача-специалиста, постоянно должен проходить все необходимые медицинские экспертизы, и, естественно, этого нет. И то, что сейчас происходит, то, ну, человек медленно убивает свой организм, болезнь она, сахарный диабет отличается тем, что она убивает вообще организм человека, ткани, постепенно у человека могут там развиться такие болезни, когда отрезают ноги, и это известно. Диабет очень страшная болезнь. Того, что нужно получать при сахарном диабете обследование, лечение, оно не получается.
Любовь Чижова беседовала с Сергеем Фомченковым, супругом Таисии Осиповой, у которой сегодня день рождения. На этом мы завершаем информационную программу. «Время свободы» вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.